Несмотря на то, что я увеличил скорость до 200 км в час, дорога заняла у нас не меньше 10 минут.
«Прошу прощения, мсье Эндимион», — подал голос компьютер. «Но вы уклонились с прежнего курса и движетесь сейчас на север-северо-восток. Отклонение составляет примерно 103 градуса».
«К северу у нас находится то ли башня, то ли высокий холм», — сказал я. «Ты видишь его на радаре?»
«Нет».
И вновь мне почудилось, что компьютер разговаривает со мной, как учитель с учеником.
«С того места, где я застрял, любая цель ниже 28 градусов от горизонта не поддается обнаружению. Кстати, если вы полетите дальше в том же направлении, я потеряю вас из виду».
«Мы просто посмотрим, что это такое, и сразу вернемся».
«Насколько я понимаю, башня не имеет ни малейшего отношения к нашим дальнейшим планам», — заметил компьютер. «Поэтому ваше решение представляется мне неразумным».
«Но мы же люди», —
проговорила в комлок Энея. Корабль промолчал. Приблизившись к башне, мы увидели, что она возвышается над джунглями на несколько сотен метров. Фундамент башни закрывала густая поросль папоротников, казалось, перед нами встающий из зеленого моря скалистый утес. Судя по всему, башня была естественного происхождения, однако кто-то, несомненно, приложил к ней руку. Около 70 метров в поперечнике она была сложена из красного камня, по-видимому, какой-то разновидности песчаника, и купалась в лучах заходящего солнца, которое уже опустилось к самому горизонту. На восточном и западном фасадах виднелись отверстия, которые сперва показались нам естественными, пробитыми водой или ветром, но мы быстро поняли, что их прорубили люди. Кроме того, на восточном фасаде имелись углубления, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. Наверное, то были зацепки для рук и ног. Впрочем, какой человек, если только он в своем уме, полезет на стену высотой в сотни метров?
«А ближе нельзя?» — спросила Энея.
«Думаю, не стоит. Мы кружили метрах в 50 от башни. Честно говоря, мы и так слишком близко. Подходящая дистанция для огнестрельного оружия. Или ты полагаешь, что там сидят дикари, вооруженные копьями и луками?»
«Если у них луки, нас все равно подстрелят», — произнесла Энея,
однако настаивать не стала. Мне вдруг почудилось, что в одном из овальных отверстий что-то блеснуло. «Да нет, ничего. Обман зрения».
«Насмотрелась?»
«Еще нет».
Энея крепко держала меня за плечи. Волосы девочки развивались на ветру.
«Нам пора двигаться».
Я направил ковер на юг. Метрах в 40 под нами расстилалось зеленое море, обманчиво неподвижное, словно приглашавшее сесть. Вообразив себе посадку на верхушке папоротников, я слегка встревожился. «Ну да ладно, у Абеттика 3 мини-катера. Он в случае чего вызволит нас из плена джунглей». Мы отыскали реку примерно в километре к юго-востоку от того места, где свернули в джунгли. Куда ни посмотри, всюду джунгли. И никакого портала.
«Куда теперь?»
«Давай пролетим еще немного вперед».
Я кивнул и направил ковер вдоль реки. До сих пор мы не видели ни единого животного, если не считать белых птиц и тех диковинных, похожих на крыланов растений. Я размышлял об углублениях на фасаде грандиозного монолита, когда Энея дернула меня за рукав и показала вниз. Под водой двигалось нечто огромное. Блики солнечного света слепили глаза, но я все же различил усеянный шипами хвост и нечто вроде плавников. Длина существа составляла метров 8-10. В следующий миг оно нырнуло и скрылось из виду.
«Похоже на речную манту», — проговорила девочка.
Ковер вновь набрал скорость, включилось силовое поле, вокруг которого посвистывал ветер.
«Ну да, только больше».
Мне доводилось запрягать речных мант и управлять ими. Насколько я помнил, даже самая крупная из них значительно уступала размерами этой твари. Ковер-самолет показался вдруг маленьким и хрупким. На всякий случай я опустился к верхушкам папоротников. Если старинный летательный аппарат откажет, теперь мы, по крайней мере, не разобьемся. Следом за рекой мы свернули налево, заметили, что русло сужается, а вскоре услышали грохот и увидели впереди стену брызг. Водопад производил не слишком внушительное впечатление. Вода срывалась с высоты 10-15 метров. Однако из-за того, что реку стискивали скалы, течение было поистине чудовищным. За водопадом виднелись белопенные пороги, дальше река вновь разливалась и успокаивалась. «Интересно», — подумалось мне, — «а что, если здесь окажется та рыбина? Выживет ли она после такого прыжка?» «Мне кажется, до темноты мы второго портала не найдем», — сказал я. «Неизвестно, есть ли он тут вообще».
«Есть»,
— откликнулась Энея. «К твоему сведению, мы пролетели не меньше сотни километров».
«А Беттик говорил, что 100 километров — это среднее расстояние. Раз так, значит, может быть и 200, и 300. И потом, на разных реках разное количество порталов. И расстояние между ними вовсе не обязательно должно быть одинаковым».
«Откуда ты знаешь?» — спросил я, обернувшись к девочке.
«От мамы. Она была детективом и как-то раз 3 недели подряд плавала по Тетису, преследуя мужчину, который сбежал с подружкой от жены. В итоге эти люди развелись».
«Что значит «развелись»?»
«Объясню потом».
Энея оглянулась.
«Ты прав, пора возвращаться. А Беттик с кораблем наверняка уже заждались. Продолжим завтра».
Я развернул ковер и направил его на запад. Мы вновь пролетели над водопадом и рассмеялись, угодив в пелену брызг. «Мсье Эндемион?» — окликнул меня по камлогу Абеттик. «Мы возвращаемся. Будем самое позднее, минут через 30». «Я следил за вами», — спокойно сообщил андроид. «Видел и башню, и водопад». Мы с Энеей переглянулись. Полагаю, стороннего наблюдателя нашей озадаченной физиономии заставили бы усмехнуться.
«То есть камлок передает не только звук, но и изображение?» «Разумеется», — отозвался компьютер. «Причем как видео, так и голографическое. Мы следили за вами через проектор в нише».
«Честно говоря, наблюдать за вами было немного странно, поскольку ниша теперь расположена на стене», — прибавил Абеттик. «Но я связался с вами по другой причине».
«А именно?»
«Судя по всему, у нас гости».
«Такая здоровая рыбина, да?» —
воскликнула Энея.
«Похожая на манту?»
«Не совсем», — ответил Абеттик. «Это шрайк».